Длинные и короткие ночи. Ёлка стояла у окна и ждала папу. Он должен был вернуться в час, а сейчас было два. Уже несколько раз звонила мама и спрашивала ёлку про папу. Наконец ёлка увидала его. Фёдор Иванович ходил не как все слепые. Они почему-то поднимают голову к небу, а он смотрел себе под ноги. И если бы Фёдор Иванович шёл быстрее, то никто бы не догадался, что он слепой. Ёлка посмотрела, как папа пересёк улицу, и побежала открывать дверь. «Здравствуй», — сказал Фёдор Иванович. «Мама дома?» «Нет», — ответила ёлка. «Скоро придёт, она звонила. Ты раздевайся, мой руки. Как прошла лекция?» «Хорошо». Фёдор Иванович снял пальто и стал нащупывать крючок на вешалке. Ёлка заглянула ему в лицо. Она видела за темными стеклами очков закрытые глаза. Сколько раз она смотрела ему в глаза и думала, вдруг они начнут видеть. Отец повесил пальто и спросил: «Что ты на меня смотришь?» «Так просто», — сказала ёлка. «Посмотрела, так просто». В это время пришла Майя Михайловна. У нее был обеденный перерыв. Все сели к столу. «Ну, как лекция?» — спросила она. Ёлка увидала, как папа нахмурился, и подумала: «Ну зачем мама спрашивает про лекцию? Сначала я, потом она. Мне надоело даже вспоминать про эти лекции», — ответил Федор Иванович. «Санитарная гигиена. Занимаюсь этим, потому что больше ничего не могу». «Ты врач», — сказала Майя Михайловна, — «это твоя специальность». «Моя специальность — хирургия. Я сделал 1000 операций, а теперь не хочу ничего знать о медицине. Мне надоело читать лекции». Он встал из-за стола. Когда папа волновался, ёлка заметила, он терял уверенность в движениях. Вот и сейчас, прежде чем дойти до двери в другую комнату, Фёдор Иванович зацепился за ножку кресла и ударился о книжный шкаф. «Соседи говорят, что тебе с ним мучение. Это правда?» — спросила ёлка. «Да, ёлка», — ответила Майя Михайловна, — «мучение». Тогда он был веселый. «Мне не трудно, что он не видит. Трудно, что он не веселый. Пойди позови его. Надо же пообедать». Но Федор Иванович вернулся сам. «Прости», — сказал он жене, — «я погорячился». «Ничего, действительно ты устал. Зато это была последняя лекция. Через неделю я получу отпуск, и мы поедем в твою деревню». «Наконец-то», — сказал Федор Иванович, — «надоело в городе». «Будем, ёлка, ходить с тобой на рыбалку». «На рыбалку?» — ответила ёлка. «И в лес за грибами?» Ёлка замолчала. Она вспомнила, что грибы собирать папа не сможет. Но Фёдор Иванович сказал: «Правильно, будем ходить за грибами, насушим маме грибов на зиму». В деревню от станции ехали на грузовике. Фёдор Иванович и ёлка сидели в кузове, а Майя Михайловна в кабине с шофёром. «Мы въехали в деревню», — сказала ёлка. «Ну?» — спросил Фёдор Иванович. «Почему ты замолчала?» «Мы едем по главной улице», — снова заговорила ёлка. «Она пыльная. В окне дома стоит кукла, а рядом сидит кот. Он...» «Ёлка!» — перебил её Фёдор Иванович. «Опять не по существу». Ёлка вздохнула. «Сейчас будет по существу. На улице строится деревянный дом, а рядом много мусора». Машина резко затормозила и остановилась. «Кажется, приехали». Ёлка осмотрелась. «Стоим у старого дома с заколоченными окнами». «Это и есть Афанасьевский». Шофер с любопытством посмотрел на Федора Ивановича. 5 лет никто в нем не живет». Фёдор Иванович взялся за борт кузова, чтобы прыгнуть на землю. «Осторожнее!» — предупредил шофёр и хотел помочь Фёдору Ивановичу. «Не надо», — сказала Майя Михайловна. «Он сам». Ёлка посмотрела, как папа, спотыкаясь, торопился к дому. Он уперся в стену и по стене пошел к дверям. На дверях Фёдор Иванович нащупал доски, набитые крест-накрест, и спросил: «Нет ли у вас топора, что ли?» «Есть ломик», — ответил шофер. Ёлка взяла ломик у шофера и отнесла отцу. Федор Иванович подсунул ломик под доски и сильно рванул. Доски отлетели и упали Федору Ивановичу под ноги ржавыми гвоздями кверху. Елка убрала доски, чтобы папа не наступил на них. «Майя! Елка!» — позвал Федор Иванович. «Пошли!» Он открыл дверь, и они скрылись в доме. Шофер влез в кузов, снял чемодан, отнес к дому и уехал. «Темно», — сказала елка, — «и пахнет плесенью». «Здесь никто не жил 5 лет», — ответил Федор Иванович. «Откроем окна, вымоем полы, и сразу станет веселее», — сказала Майя Михайловна. Федор Иванович вытянул руку и прошел вперед. Печь. В ней мама пекла хлеб. Он пах тмином. Стол. Ого! Даже сохранились вырезки. «Майя, посмотри, здесь вырезано слово «мужайся»?»
«Да, мужайся».
Мы так здоровались с Антоном. Перочинным ножом вырезал. А мама мне за это надавала подзатыльников.
Федор Иванович продвинулся дальше.
Кровать. Мамина кровать.
Он протянул руку к стене.
Фотографии пыльные.
Елка посмотрела на маму и поняла, что та сейчас заплачет. Тогда она сказала: «Не знаю, как вы, а я хочу есть».
«Хорошо вернуться в родной дом», — сказал Федор Иванович, — «даже если он забит».
«Я хочу есть», — повторила елка.
«Правильно», — сказал Федор Иванович, — «устроим завтрак по походному, пошли к машине, а то шофер заждался». «Он уехал, вытащил вещи и уехал», — сказал елка. «Ах, черт возьми! А я даже не слышал, как он уехал. Действительно уехал. Майя Михайловна выглянула в окно, и я не слышала».
Весь день елка с мамой и папой приводили дом в порядок. Вечером пришли гости, все больше женщины и все пожилые. Они знали Федора Ивановича с детства и звали Федей. Елке надоели разговоры и расспросы про городскую жизнь, и она вышла во двор. Когда гости проходили мимо нее, то одна женщина сказала: «Лучше бы он был без руки или без ноги, а слепой — ровно маленькое дитя. Ничего сам не может, ни дров наколоть, ни воды принести». «Все время напоминают», — подумала елка, — «все время он не может наколоть дров. Он не может принести воды, он не видит звезд, которые стоят сейчас над елкиной головой. Он не видит маминого лица и никогда не узнает, какой станет елка, когда вырастет».
Однажды елка и Федор Иванович возвращались с рыбалки. У них было отличное настроение, и елка в такт шагам позвякивала колокольчиком от папиной удочки. «Управление колхоза стоят несколько человек», — сказала елка, — «и среди них какой-то приезжий, по-моему, городской. Они смотрят на нас».
И вдруг елка увидела, что городской мужчина пошел к ним навстречу. Он остановился и посмотрел Федору Ивановичу в лицо.
«Кто это?» — спросил Федор Иванович. «Федор», — сказал мужчина. «Здравствуй, Федор».
«Антон? Неужели это ты?»
Елка видела, как у папы задрожали губы.
«Ну, здравствуй!» Антон обнял Федора Ивановича и крепко поцеловал. «Хорошо, что ты приехал. Я, знаешь, как рад, что ты приехал. Идем сейчас же ко мне», — сказал Федор Иванович. «Ты мне расскажешь про себя».
Они быстро пошли вперед и даже забыли про елку. Антон держал Федора Ивановича за локоть, и елка еле поспевала за ними. Во дворе Федор Иванович так громко крикнул, что соседский петух испугался и взлетел в воздух. «Майя! Майя!» — закричал Федор Иванович. «Посмотри, кого я привел!»
«Ты привел Антона Соловьева?»
«Молодец!» — сказал Федор Иванович и рассмеялся.
«Антон, это моя жена. Елка, иди сюда».
Елка подошла.
«А это Елена. Или просто елка. Между прочим, Антон, что ты здесь делаешь?»
«Работаю в райкоме партии», — ответил Соловьев. «Приехал посмотреть ваш колхоз».
«Начальник», — — сказал Федор Иванович.
Пока отец разговаривал с Соловьевым в доме, елка сидела во дворе, а когда они вышли, потихоньку побрела за ними. «Елка!» — окликнула ее мама. «Ты только не мешай».
«Я не мешаю», — ответила елка.
Они дошли до озера и сели у воды.
«Ну, а ты что делаешь, Федор? Расскажи теперь твой черед».
«Читаю лекции о пользе санитарной гигиены. Говорю, как чистота помогает человеку бороться с болезнями».
«Скучно?» — спросил Соловьев.
«Скучно.
А главное, обидно, что занимаюсь этим, потому что больше ничего не могу».
«А ты подыскал бы себе другую работу?» — посоветовал Соловьев.
«Нет, Антон, мое дело конченое. Отработал. Я теперь только все время стараюсь быть веселым, чтобы жене и елке со мной было хорошо».
«Так скучно», — сказал Соловьев.
«Ничего, у меня режим дня. Спортом занимаюсь, лекции, музыку слушаю.
А что ты, собственно, ко мне привязался? Скучно да скучно.
Хочу тебе предложить настоящую работу».
«Какую?»
Елка сидела невдалеке и видела, что отец повернул голову к Соловьеву.
«Заведующим больницей. Мы здесь заложим большую больницу, межколхозную».
«Заведующим больницей?» — удивился Федор Иванович.
«Заведующий больницей, слепой. Ты же опытный врач. Все забыл. Придут к тебе молодые врачи, девчонки и мальчишки, только после института. Разве ты не сможешь их научить работать?»
«Нет, — Федор Иванович покрутил головой, — это не для меня.
Смотри, Федор, настоящее дело. Большую пользу принесешь людям. Вспомни фронт, там было потяжелее.
Нет, это не для меня.
А фронт был давно. Я начинаю о нем уже забывать».
«Я этого никогда не забуду», — сказал Соловьев.
«Помнишь отступление под Даугавой? Надо было построить мост через реку для переправы под бомбежкой. Тогда передали команду коммунисты 3 шага вперед. В воде нас подбрасывало волнами от взрывов и вырывало понтонные лодки из рук. А ты сейчас не хочешь сделать эти 3 шага».
У елки затекли ноги, и она пошевелилась.
«Темно уже, — сказал Соловьев. — Пошли, я провожу тебя».
«Мне всегда темно, — сказал Федор Иванович. — Я живу в ночи. У меня длинные-длинные ночи.
А потом где-то здесь елка.
Елка! — позвал он. — Иди сюда».
«Ну, прощай, — сказал Соловьев.
— Буду к тебе заезжать».
«Зачем мы его встретили? — подумала елка. — Испортил папе настроение.
Может, переночуешь? — спросил Федор Иванович.
— Нет, Федор, мне пора.
До свидания».
Елка боялась, что Соловьев напомнит папе про больницу, и хотела, чтобы он побыстрее ушел.
— До свидания, елка!
Соловьев сжал ее ладошку. Рука у него была теплая и сухая.
— Мужайся!
— он посмотрел на Федора Ивановича.
— Помнишь?
— Помню, —
ответил Федор Иванович.
Утром Федор Иванович сказал: «Елка, сегодня на рыбалку не пойдем».
«Ну и хорошо, пойдем в лес, и мама пойдет с нами, а то ей на рыбалке неинтересно».
«В лес тоже не пойдем».
Елка посмотрела на отца. У него было хмурое лицо, как в городе, когда он возвращался с лекций.
«Побродим по деревне. Скоро нам уезжать, а мы еще нигде не были».
«Хорошо, побродим, если тебе захотелось». Они пошли в другой конец деревни, где никогда не были, на колхозные фермы. Шли быстро и не разговаривали, словно спешили по делу. «А вот и фермы», — елка остановилась. 4 длинных кирпичных одноэтажных дома с маленькими окошечками.
«Что ты еще видишь?»
«Ничего, 4 дома. А немножко дальше сад.
Веди меня через сад».
Елка взяла отца за руку и повела. «Все, сад кончился. А дальше поле, и там строят дом».
«Значит, уже строят», — сказал Федор Иванович. И елка догадалась. Папа хотел посмотреть, как строят больницу, и поэтому придумал прогулку. Когда на обратном пути проходили мимо ферм, Федор Иванович снова остановился. «Молоком пахнет. Нравится тебе, елка? Когда пахнет молоком, в городе молоком не пахнет». Елка хотела соврать. Она чувствовала, что папа думает все время о предложении Соловьева, но ей нравился запах свежего молока, и она ответила: «Вкусно пахнет». Они пересекли деревню и подошли к обрыву над озером. «Высоко?» — спросил Федор Иванович. «Высоко. И вода черная. А мы с Антоном, когда были мальчишками, отсюда прыгали в воду. Никто не решался, а мы прыгали. Он маленький и худой, — сказала елка, — а все равно прыгал, самый первый. Что это мальчишки раскричались? Плавают наперегонки. Ну-ка, позови кого-нибудь из них». Елка посмотрела в сторону ребят и увидела девочку. «Девочка, девочка, — позвала елка, — подойди, пожалуйста, к нам». Ребята перестали галдеть, и девочка вышла из воды и подбежала к ним. «Добрый день, — сказала она. — Здравствуй, — ответил Федор Иванович. — Как тебя зовут? —
Тася. —
Ну-ка, скажи, Тася, у обрыва в воде камней нет? —
Нет, — ответила Тася, — там глубоко. —
А кто-нибудь из ребят прыгал с обрыва? —
Я не нырял, а... «Славка нырял! Славка!» — закричала она. «Славка!»
Один мальчишка отделился от общей ватаги, быстро натянул брюки на мокрые трусы и подбежал. «Славка, — спросил Федор Иванович, — когда прыгал с обрыва, страшно тебе было?» Славка помялся. «Страшновато».
«А зачем же ты прыгал? — удивилась елка. —
Когда летишь, дух захватывает, — сказал Славка, — а вынырнешь из воды, радость какая-то».
Федор Иванович стал раздеваться. — Ты будешь купаться? — спросила елка.
— Хочу прыгнуть.
— Не надо, тебе нельзя.
— Мне все можно. Мне надоело быть слепым, я все могу. Славка прыгал, и я прыгну.
«Подождите, — сказал Славка, — сначала я». Они встали на краю обрыва. Елка посмотрела отцу в спину. Под правой лопаткой у него был шрам от пулевой раны. Славка рядом с Федором Ивановичем казался совсем маленьким и смешным. У него были не по росту большие трусы.
«Он всего один раз и прыгал-то, — сказала Тася, — а сейчас хочет перед Федором Ивановичем показаться».
Славка постоял минуту, потом крепко зажмурил глаза, зажал рукой нос и прыгнул. Он тут же вынырнул и закричал: «Хорошо, Федор Иванович, прыгайте столбиком!» Федор Иванович летел очень долго.
Ему стало страшно, что он врежется в землю и разобьется.
И в ту же секунду его тело скрылось под водой. Он вынырнул и поплыл, а Славка поплыл следом, только он сильно отстал. Федор Иванович остановился и прислушался. Голоса над водой разносились так, что он не понимал, откуда они, с берега или, может быть, с рыбачьей лодки.
«Заплыл, — подумал он, — и не знаю, где берег». Ему стало неприятно. Уже прошла радость от удачного прыжка. Он только чувствовал вокруг себя воду, и ему было неприятно. В глаза попала вода, и он потер их.
«Федор Иванович, — сказал Славка, — поплыли назад».
«А, это ты, Славка, здорово плаваешь».
Ему нравился этот Славка, хотя он его знал всего 20 минут. И вообще ему нравились деревенские ребята. «Поплыли, пожалуй».
И тут Славка догадался, что Федор Иванович заблудился в озере и не знает, в какой стороне берег.
Он точно случайно взял его за руку и потянул к берегу.
Федор Иванович вылез из воды, и елка протянула ему руку. «Как, плаваю?» — спросил он и рассмеялся.
«Стилем дельфин», — сказала елка.
пора домой. У меня с мамой серьезный разговор. Решил остаться в деревне?
Да.
А ты против?
Не знаю.
Легче всего не знать.
А мне хотелось бы остаться в деревне.
Здесь теперь начинается самое интересное. Главную улицу скоро покроют асфальтом. Дома будут строить кирпичные, трехэтажные, как в городе. И телевизионную вышку надо поставить, — сказала елка. Я читала в «Огоньке», что во многих колхозах есть телевизоры.
Будут телевизоры, — ответил Федор Иванович.
Он вспомнил себя на фронте, когда шел бой и взрывались снаряды дальнобойных орудий, а он рядом в палатке делал операции, чтобы спасти жизнь людям.
Будет асфальт, чтобы я ходил, не спотыкаясь.
Будет больница, новая, светлая.
Все будет.
Ты знаешь, Майя, — сказал Федор Иванович, — Антон предлагает мне заведовать новой больницей.
Тебе? Но это просто глупо и наивно.
Почему глупо и наивно? — спросила елка.
Здесь хорошо, а заведующим больницей быть очень интересно.
Не лезь не в свое дело, — сказала Майя Михайловна. Что ты понимаешь в этом?
Заведующим больницей быть очень интересно, — упрямо повторила елка. Неужели ты этого не понимаешь?
Майя Михайловна на секунду подняла глаза, посмотрела на елку, потом на мужа. Он сидел прямо-прямо, как будто у него в спине была палка, и смотрел в одну точку.
«Как он сейчас похож на настоящего слепого», — подумала Майя Михайловна. «Почему он так напряженно сидит?
Новая больница, молодые неопытные врачи, то не хватает аппаратуры, то плохо с топливом, то еще что-нибудь. Тысячи забот.
Весной и осенью в деревне грязь по колено. Не пройдешь.
Справишься ли ты с этим?»
«Справится», — сказала елка, — «справится. И будет веселым, веселым. Он ведь старый врач».
Майя Михайловна тяжело вздохнула. «Ну что ж, надо попробовать».
Федор Иванович улыбнулся. «А он сейчас совсем не похож на слепого», — подумала Майя Михайловна и сказала: «Оставайся с елкой, а если все будет хорошо, я вернусь».
На следующий день Федор Иванович с елкой пошел в правление и позвонил Антону Соловьеву в райком. Елка стояла рядом с отцом и видела его крепко сжатые скулы.
«Антон! — крикнул Федор Иванович. — Это Федор! — Я согласен! — он улыбнулся и повесил трубку.
— Он не передумал? — спросила елка.
— Нет, не передумал. Он сказал, что уже 3 дня ждет моего звонка. Еще он сказал: — мужайся.
— Тяжело уезжать, — сказала Майя Михайловна.
— Ну что я там буду делать одна, беспокоиться?
«Будешь работать и ждать наших писем, — ответил Федор Иванович, — а потом приедешь. Месяца через 2 все станет ясно.
Елка, ты смотри за папой. Чисть ему каждый день сапоги. Не знаю, как вы справитесь без меня.
Справимся. Мне будут помогать Тася и Славка, но все равно возвращайся побыстрее».
Тут ударил 2 раза колокол. Майя Михайловна поцеловала мужа, поцеловала елку, вскочила на подножку, и поезд тронулся.
«Елка, в каком платье, мама?»
«В синем с белыми горохами», — ответила елка.
«В синем с белыми горохами», — подумал Федор Иванович. «Это как небо с белыми облаками. Или как море с пенистыми барашками волн».
Елка побежала следом за поездом, а Федор Иванович остался один. Люди толкали его, что-то кричали.
Он слушал стук удаляющегося поезда, и два цвета мелькали у него в памяти. Синий и белый. Два цвета, которые у него остались в памяти от той жизни, когда он был как все. Федор Иванович почувствовал, что елка стоит с ним рядом. Он протянул ей руку и сказал: «У нас теперь будут короткие ночи. У нас больше никогда не будет длинных ночей».